Для меня было гораздо интереснее путь Михаила Сабома. А Михаил Сабом – это кардиолог, американский врач-кардиолог. Опять-таки, почему для меня интереснее его исследование? У него книга называется «Воспоминания о смерти». Потому что это «Воспоминания о смерти», его книга – это научное исследование. Что с ним произошло? Когда он первый раз в своей практике, он работал в реанимационной бригаде, когда в первый раз он в своей практике увидел, что перед ним лежит труп, а потом через некоторое время этот труп оживает и начинает ему рассказывать все, что было, пока он был трупом. И вот это вот Михаила Сабома настолько потрясло, потому что он как врач, он как специалист, он видел этот труп. Он видел, что здесь ему никто не успел рассказать о том, что было, когда он умирал. И он тогда подошел и стал с этим человеком разговаривать, ожившим, перенесшим клиническую смерть. Он стал разговаривать на уровне научного исследования. Он стал все перепроверять. Он стал говорить ему: хорошо, если вы говорите, что когда вы умерли, кстати, вот говорят, кто пережил клиническую смерть, они говорят, что в момент смерти боль отступает. То есть нет боли. Просто душа как бы проваливается к полу, поднимается вверх, уходит в правый верхний угол. Большинство описывает это так. Обратите внимание, в правом верхнем углу в России, в православии, иконы всегда располагались. А сейчас в правом углу, как правило, телевизор стоит. Так вот, душа уходит в правый верхний угол, начинает наблюдать со стороны. Нет ощущения страха, нет ощущения, просто удивления. Тело мое, а я как-то вот с удивлением рассматриваю со стороны. Так вот, Михаил Сабом стал спрашивать: хорошо, если вы этого видели, ну расскажите, что происходило. Этот человек стал говорить: вот забежали две медсестры, они принесли такой-то приборчик. Он говорит: хорошо, опишите, что это за медсестры, как они выглядели, что они говорили. Если приборчик, как он показывал, что он показывал. Все абсолютно говорят, что душа приобретает новые свойства. Она становится, то есть в памяти все сохраняется, но какие свойства? Например, она может совершенно спокойно переходить через стену. На любое расстояние передвигаться. И вот он говорит, когда этот человек рассказал, что он перешел в соседнюю комнату душа и увидел, что там сидят родственники, стоят и разговаривают о нем, плачут, переживают. Он говорит: хорошо, тогда расскажите, какая мебель там была, где кто стоял, где кто сидел, кто о чем говорил. Все запротоколировал. А дальше по одному стал перепроверять. У каждой медсестры переспросил, как вы забежали, какой был датчик, о чем вы говорили. У тех, кто был за этой стеной, в этой комнате, где вы сидели, как стояла мебель, как была расставлена, кто о чем говорил. Все это записывал. Все это записывал. В результате он, этот человек, он выискивал просто этих людей. Выискивал. И перепроверял. В результате он собрал более 100 случаев, вот так, таких перепроверенных, и написал книгу «Воспоминания о смерти», в которых он был вынужден признать, что душа с тем, когда тело умирает, остается, она не распадается, но она начинает, у нее начинают проявляться еще дополнительные свойства. И, кстати, он тоже пришел к вере. Вот, это насчет того, что какие сейчас исследования и кто прав. До 17-го года или в 17-м году? Если нужны факты такие научные. А пока 17-й год. И 17-й год объявляет, никакого бессмертия души нет. Бери от жизни все. Сейчас мы начинаем строить новую жизнь. Если Бога нет, если бессмертия души нет, на чем строить? На чем? Каких только вариантов не предлагалось. На основе чего семью-то скреплять? Каких вариантов не предлагалось? И победила все-таки ленинская формулировка. Ленин предложил такой вариант, более мягкий, потому что предлагались самые дикие варианты. Самые дикие варианты насчет, серьезно обсуждались вопросы по поводу групповых семей, совместных мужей, совместных жен, потому что новое государство все всеобщее и полное равенство. А дети сообща воспитывают государство. А все вместе строят светлое будущее, рай на земле, коммунизм. Все сообща. Главное, что все на равных. Всеобщее равенство и братство. И все вместе, сообща, на равных, строим светлое будущее. Так вот, среди вот этого всего формулировка Ленина, он предложил такую формулировку, что в советском государстве будет пролетарский гражданский брак с любовью. Внешне эта формулировка выглядит очень прилично. И, конечно, это самое мягкое из всего того, что тогда предлагалось. Но если посмотреть как вот чисто психологически на эту формулировку, становится четко, становится очень понятно, что там есть маленькая фраза, которая обязательно должна рвануть. Что это за фраза? А вот эта вот формулировка «брак с любовью». Почему? В православии есть понятие любви. Оно очень четко прописано. Какие критерии любви? Настоящие. Вообще православие, оно понимает любовь, есть очень четкое четкий критерий любви – это жертвенность. Не эгоистичная, когда мне, а жертвенность. Кроме того, прописано апостол Павел, он четко говорил, духовная любовь, человеческая любовь. Любовь долготерпит, милосердствует, не требует своего и так далее. Все прописано. В этой формулировке ни о каком православном взгляде на любовь не было. Была установка на любовь-страсть. А любовь-страсть, она имеет четкую закономерность. Она проходит. Когда стали изучать, сколько раз бывает любовь-страсть в жизни человека, оказалось, зависит от наследственного типа. Есть люди однолюбы. Их очень мало. Они есть, слава тебе, Господи. Но есть люди, которые по наследству им придается такая страстность. Кто психологи, кто изучал психологию, они знают, есть так называемый возбудимый тип. Он так и называется. Тип акцентуации, возбудимый тип. Он влюбляется, раз в сезон обязательно. И причем с такой скоростью, с такой силой, что если не будет ответа, он просто умрет. Вот умрет. И как только отвечает взаимностью, сразу же пропадает интерес. Сразу же. Так вот, формулировочка. Пролетарский гражданский брак с любовью. Что это означает? А это означает, что если любишь, имеешь право жить. Не любишь – до свидания. По формулировке. С любовью. Любви нет. Значит, до свидания. Значит, все очень просто. Красивое, мягкое, мина замедленного действия. Приняли, подписали. А это значит, что это обязательно должно было рвануть. Установка на любовь как главный критерий семьи. Я не хочу сказать, что не надо любить. Обязательно. Но если только на этом строить, без ответственности, без долга, без жертвенности, без всего этого, это дом на песке, это обязательно развалится. Еще без Бога, я сам знаю. А дальше, когда эта формулировка была уже принята, дальше стали четко принимать документы по поводу семьи, по поводу взаимоотношений в семье. Так вот, 17-й год. Первые два декрета, принятые о семье, это был декрет о гражданском браке, о детях, о ведении книг, актов гражданского состояния, то есть о ЗАГСах. И второй декрет о расторжении брака. Это было 18-19 декабря 17 года. Эти декреты подписаны. Что в них говорилось? В них сразу же прописали, что церковь отделяется от государства в вопросах семьи. Второе, что сразу же подписали, 17-й год, свободу расторжения браков. Естественно, пока любишь, а не любишь, можешь разводиться. Следующее. Полное равенство личных и имущественных прав мужа и жены. Почему? А раньше глава был муж, с него весь спрос. Сейчас установка на равенство. Все равны. Сыграть на гордыне. Все равны. А значит, а с кого спрос? Все равны. Главы нет. Или две главы. Как угодно. И следующее – уравнение в правах внебрачных и брачных детей. Раньше, даже в царской России, до революционной России, внебрачные дети, чтобы блуд остановить. Внебрачные дети, они в правах не были на равных с теми детьми, которые в браке. Это был один из способов притормозить разврат. Чем больше разврата, тем более вырождается потомство. Верующий человек или неверующий, это знают все. Сбои идут физически. Для человека верующего абсолютно это понятно, но как дважды два. Когда человек не грешит, когда он ведет православный образ жизни, когда он молится, он прикрыт благодатью. Он прикрыт. И потомство его прикрыто. Когда человек начинает грешить, благодать отходит. Не Бог его покарал, а он сам отказался от этой любви. Насильно ничего не делается. Ты хочешь попробовать сам? Попробуй. Убедись сам. Так вот, чем больше разврата, тем больше сбоев на генетическом уровне, тем больше рождается больных детей. Эти слезы же возвращаются только через своих детей. Это были первые два декрета. Следующие декреты. Брак было разрешено, повторяю, брак, свобода заключения браков и разводов. Следующий, в 18 году, на следующий год, о введении равной оплаты за равный труд женщины и мужчины. Была задача построить общество всеобщего равенства и братства. 18 год, равная оплата мужчины и женщины. Для чего это делалось? Очень просто. В России дореволюционной государство было настроено на то, чтобы семьи были здоровые и сильные. Государство состоит из маленьких кирпичиков, из семей. Государство было настроено на то, чтобы семьи были счастливые и здоровые, потому что здоровые семьи счастливые, от них гораздо больше отдачи идет. Все это прекрасно знают. Дома все хорошо, на работе горы свернуть можно. Дома все плохо, обессиленные, обескровленные все, еле двигаются, потому что внутри болит все. А как там? Так вот, государство об этом думало и заботилось. Мужчина один мог заработать так, чтобы содержать жену и многих детей. А жена занималась домом, детьми и уютом. Так вот, получается, 18-й год, было принято решение. Сейчас было объявлено так. Лозунг был такой: мы не можем добиться свободы пролетариата, не добившись полной свободы женщины. Полной свободы женщины. Женщину нужно раскрепостить, так было сказано. Как ее стали раскрепощать? Зарплату дали такую, чтобы она зарабатывала наравне с мужем. Это очень тонкий ход. Какой? А очень просто. Раньше это экономически все-таки сдерживало ее. Она замужем. Здесь она совершенно спокойно могла сказать: да я сама на себя заработаю. До свидания. Я сама зарабатываю так же, как и ты. А сейчас, когда американские психологи стали проводить исследования, оказалось, что чем больше женщина зарабатывает, тем больше властью в семье она начинает обладать. Американские исследования. Потому что у нее начинаются претензии. Я зарабатываю, я вас кормлю, и слушайте меня. Подмена. Вот это вот, это было сделано в 18-й год. Первое – разводы. Второе – дать ей деньги, чтобы она чувствовала свободу. Стала раскрепощенной. 18-й год. Стали раскрепощать женщины. Следующий закон. 20-й год. У нас в России впервые в мире, впервые, были разрешены аборты. Дело в том, что до 17-го года в России это знали абсолютно все, что внутриутробно ребенок – это душа живая, это человек уже. Уже человек. Убийство, прекрасно понимали, что это страшный грех. А убийство беззащитного ребенка, малыша, беззащитного, это страшный грех, который вопиет к Богу об отмщении. Об отмщении, что, Господи, это надо же такого опуститься, чтобы убить беззащитного. Что нужно было сделать? Вот мы находимся в храме на крови, ведь не случайно. Наверняка вы знаете, что 17-й год, убийство царской семьи, это был масонский переворот, сатанинский. И что, когда царскую семью убили, на стене были написаны масонские надписи. И было сказано, что это было ритуальное убийство. И было сказано, что здесь приносится жертва для разрушения государства. Да знают об этом все народы. Знают об этом, да знают об этом все народы. Вся символика революционная, она сатанинская и масонская, понимаете? И когда я стала читать, когда я стала смотреть, какие они документы стали принимать, я схватилась за голову. Каждый документ – это ступенька, да разрушится государство российское, да разрушатся семейные устои, да знают об этом все народы. Так вот, 20-й год, что было объявлено? Ну, люди-то знают, до этого они выросли в другой культуре, они знают, что это там ребенок. Было сказано так, опять-таки установка на свободе и на гордыне. Женщину раскрепостили, стали ей говорить. Все, что раньше говорили, это заблуждение, это неправда, все совсем по-другому. Когда ребенок, они стали говорить так, внутри ребенок, это на первых этапах, это часть тела матери, это дробящиеся клетки, и не более того. Это часть твоего организма. Ты сама вправе распоряжаться частью своего тела. Ну, как аппендицит, например. Часть твоего тела. А это вообще дробящиеся клетки. Что стало происходить? Кстати, вот я не сказала, 18-й год, когда вот первый декрет о свободе браков и разводов, что произошло? Когда были даны свободы браков и разводов, вот принят этот закон, свобода расторжения браков, свобода разводов, произошло то, что пошли такое количество разводов, так менялись вот это вот сексуальное партнерство, как часто это называют, блуд такой был, что такой был всплеск. Я знаю статистику по Санкт-Петербургу, мне она попалась. 18-й год был всплеск сифилиса. Санкт-Петербург, революционную столицу, сифилис захлестнул. И стали рождаться рожденные сифилитики. Пожалуйста, сразу же отдача пошла. И здесь что стало происходить? Разрешены аборты. Раз разрешены, значит можно. А что здесь такого? Те клетки дробящиеся, подумаешь. Как зуб вырвать, ну так и это. Стало такое количество абортов происходить, что просто никто не ожидал. И спохватились тогда, когда поняли, что а кто работать-то будет? Статистика такая, что если в начале 20-х годов за один год в России был прирост населения 3 миллиона в среднем за один год, то с 31 по 36 год за 5 лет, за пятилетку. Прирост населения был 3,5 миллиона за 5 лет. Почти столько же, сколько раньше за один год. Почему? Конечно, сказался неурожай, конечно, сказалась коллективизация, репрессии, но это все погасить за 5 лет такую смертность, то есть это не такой прирост, как раньше был, это невозможно. Огромное количество абортов, огромное. Раз можно. простите. Всегда ли так было? Так вот, оказалось, при Сталине, при Сталине, это был 36-й год, он запретил аборты. Сталин запретил аборты, прирост произошел, демографическая ситуация восстановилась, а при Никите Сергеевиче Хрущеве, который обещал показать по телевизору последнего попа, опять были разрешены аборты. Это был 55-й год. И до последнего времени у нас аборты официально разрешены. Более того, при Ельцине разрешены аборты на последнем сроке беременности, последние три месяца. Закуплено дорогостоящее оборудование из-за рубежа. То есть разрешено сейчас делать аборты на последнем месяце беременности. Так вот, а что говорит наука? Кто прав? До 17-го года эти темные верующие люди? Или после 17-го года умные строители коммунизма? И оказалось так, что сейчас техника у нас дошла до такого уровня, что можно внутриутробно отслеживать, как развивается ребенок. Первое потрясение было, когда американский врач Эдвард Натансон, он возглавлял абортальную клинику в США. Под его руководством было сделано огромное количество абортов, он за это деньги получал. Он решил снять, как происходит аборт, с помощью современной техники. Он решил это сделать не из каких других целей, кроме как из коммерческих. Ему нужно было узнать, чтобы снизить количество осложнений во время аборта и после аборта. И когда он снял этот фильм, он был настолько потрясен, что после этого он не посмел уже ни один аборт совершить. И он этот фильм он показывал врачам, он известен всем, он называется «Безмолвный крик». Что он увидел своими глазами? Это был классический хирургический аборт. Сейчас очень много разных видов абортов. Так вот, хирургический аборт, когда рассекается ребенок скальпелем. Он увидел, что когда вводится скальпель, ребенок начинает метаться на пуповине. Ну, куда ему вырваться? Вокруг матка, и его окружает околоплодная жидкость. Он начинает метаться. Откуда он может чувствовать, что сейчас его будут убивать? Вот он чувствует. Дальше видно, как он открывает рот. Он начинает кричать. Но вокруг околоплодная жидкость. И что он кричит, нам не слышно. Это его проблемы. А дальше его начинают рассекать. То есть он увидел, как этот ребенок реагирует на приближение своей смерти. И он ужаснулся. Слава тебе, Господи. Что стали сейчас наши ученые делать? В 1993 году, когда уже были вот эти вот данные, когда можно было исследовать с помощью различных способов. Кстати сказать, сейчас есть даже такая возможность. Известно, что у ребенка, когда вводится скальпель, у него даже сердцебиение учащается. Даже можно проверить, с какой скоростью у него сердце стучит. У него сердце начинает колотиться от страха. Так вот, в 1993 году, когда все эти данные уже были, просто взяли уже ученым, направили как задачу, как научную проблему. В МГУ на кафедру эмбриологии и генетики был направлен запрос. Пусть наука скажет свое слово. С какой стадии внутриутробного развития можно сказать, что это ребенок, а не кусок дробящихся клеток? Так вот, в 1993 году завкафедрой и профессор, два человека, подписали заключение о том, что наукой абсолютно достоверно доказано, что ребенок с момента зачатия является уникальным явлением со своей генетической программой, со своими особенностями своеобразными. И с момента зачатия он, безусловно, является человеком со своими особенностями. А посему, это сказано в заключении, с момента зачатия на любой стадии аборт следует считать убийством нерожденного человека. Наука это установила в 1993 году. А в православии это было известно 2000 лет тому назад. То же самое хочу вам сказать. Я уже говорила, кто здесь был. Меня это удивляло очень раньше. Я обучалась в Москве, там же защищала кандидатскую. И очень сложно, я там 9 лет обучалась. Работала как преподаватель, стажер там, где училась. У нас там были преподаватели, ведущие психологи международного уровня. И вот одна из них, православный психолог, она сказала так, что психология, есть как бы два направления психологии. Есть психология, как мы ее называем, чистая, то, которая настроена на человеческих, вот на человеческом ограниченном уровне, все-таки помочь другому. Есть грязная психология. Это та психология, которая старается другого человека использовать, получить от него какую-то выгоду, что нужно вот конкретно заказчику. Так вот, это ученая международного уровня, она сказала так. Она говорила, чем больше я занимаюсь психологией, тем больше я понимаю, что психология как наука просто находит подтверждение того, что в православии открыто 2000 лет. Вот я стала когда заниматься серьезно, я тоже к этому убеждению прихожу. Просто находит научные подтверждения того, что в православии открыто 2000 лет. Поэтому я думаю, ну что заниматься-то пересказом? Всегда оригинал люди читают. Оригинал, а не чей-то вариант. Так вот, это по поводу абортов. Однозначно, если кто-то рассчитывает прежде всего на свой интеллект. И дальше, что по семье было принято. Только в 70-е годы была установка на равенство, я повторяю, на всеобщее равенство и братство. Утопия. Утопия. Почему утопия? Да потому что равенство не существует. Не существует. Это утопия, рассчитанная на гордыню. Вы посмотрите, вы видели когда-нибудь общество абсолютно равных? Всегда есть иерархия. Всегда есть соподчинение. Главный подчиненный. У нас у всех разный жизненный опыт. У нас разные интеллектуальные способности. У нас разные физические силы. Мы никогда не можем быть на равных. Если взять даже семью, идентичные близнецы с равной генетической программой, может быть, здесь равенство. Да, исследования психологические показывают, у них внутри пары есть субординация. Один лидер, а другой ведомый. Всегда. Всегда. Только такая особенность, что с возрастом это лидерство и ведомый, оно меняется. Но где равенство? Утопия. Но играет на страстях. А значит, народ пойдет. Неверующие. Так вот, 70-е.